Как я уже сказала, первую половину этого часа сегодня мы посвятим нашей коллеге, автору «Радио Свобода», председателю старейшей в России правозащитной организации Московской Хельсинкской группы Людмиле Михайловне Алексеевой. В пятницу ей исполнилось 80 лет. Активная, боевая, реагирующая на каждое событие в стране, воспринимающая все через себя, через человеческую душу, изящная, тоненькая и хрупкая. Мы никогда не знаем, где в следующий раз будет записана ее программа. Она сегодня в Москве, завтра в Праге, еще через 3 дня в Крыму или в Варшаве. Сегодня о ней будут говорить ее друзья, с которыми она прошла жизнь. И люди, жизнь которых сложилась благодаря ее работе. Мой коллега Андрей Бабицкий побеседовал с сотрудником общества «Мемориал» Александром Даниэлем.
Я ведь с Людой знаком прежде всего семейно, что называется, потому что она была приятельницей моих родителей задолго до всех диссидентских дел. Они познакомились где-то в начале 60-х и дружили. Строго говоря, может быть, родители мои виноваты в том, что она попала в этот переплет диссидентский, потому что началось-то это как раз вот с того момента, когда отца посадили моего. И Люда как-то сразу к этой истории приняла очень близко к сердцу, матери помогала во всех делах, там, хозяйственных, семейных и так далее. А кроме того, как-то очень быстро получилось так, что она стала помогать политическим заключенным. Мы же ничего не знали про политлагеря от упору. И когда отец и Андрей Синявский попали в Мордовию, круг их там знакомых, политических заключенных, стал для нас более или менее тоже известными людьми, Люда при этом собирала посылки, переписывалась с некоторыми из новых коллег отца моего и Андрея, да. Потом, очень важно, она, по-моему, одна из первых, если не первая, стала собирать деньги на помощь политическим заключенным и их семьям. У себя в издательстве собирала, каких-то НИИ. И она была одной из центральных фигур этого сбора денег. Как тогда говорили, «Красный крест». Ну, такая была полушутливая кличка. Собственно говоря, вот такая вот классическая протестная активность, типа там подписать петицию. Ну, Люда тоже подписывала эти петиции протестные. Но не это было главное. А главное была деятельность по линии политического Красного Креста, условно говоря. Но, тем не менее, из партии ее выгнали за как раз подписи, конечно, за протестную активность. Ну и потом Люда была прикосновенна к разным правозащитным важным сюжетам. Например, она время от времени принимала участие в издании «Хроники текущих событий». А на переднем крае она оказалась в 76-м году, когда вошла в образованную Юрием Орловым Московскую Хельсинкскую группу. В этот момент уже Людин дом стал просто одним из главных диссидентских домов Москвы. Но это длилось не очень долго, потому что в феврале 76-го они уже эмигрировали, Люда с мужем. Но вот в этом смысле, значит, путь Людмилы Михайловны в диссиденции не отличался от многих десятков других людей, да? Что действительно уникально в биографии Людмилы Михайловны Алексеевой, это то, что она сделала в эмиграции. Московская Хельсинкская группа объявила ее своим зарубежным представителем. В отличие от многих других русских эмигрантов, она как-то хорошо сумела поладить с западным истеблишментом. Она работала на радио «Голос Америки», она писала для Госдепартамента какие-то обзоры и так далее и тому подобное. И вот она сделала одну совершенно замечательную вещь. Она написала первую монографию по истории диссидентского движения в Советском Союзе. И она в некотором смысле стала основоположницей целой научной отрасли. Эта книга вышла в 1984 году. Она называется «История инакомыслия. Новейший период». И я хочу сказать, что ничего лучшего на эту тему до сих пор не написано. В качестве обзорной работы, фундаментальной вот монографии, Людина книга остается все еще единственной и непревзойденной. Она в своих основных концепциях вовсе не устарела. Те подходы и те формулировки, те определения, которые дала Алексеева в этой своей книжке, они с научной точки зрения остаются абсолютно актуальными. Это, я бы сказал, научный, академический подвиг. Если вы возьмете эту книжку и перелистаете, то вы увидите, какую гору материалов библиографического она перелопатила, готовя эту книжку, а еще больше архивного. Но и есть еще, на мой взгляд, некоторый гражданский подвиг. Это воссоздание Московской Хельсинкской группы. Строго говоря, Московская Хельсинкская группа была воссоздана еще до возвращения Люды из эмиграции. Та Московская Хельсинкская группа, в которую вступала Людмила Михайловна в 1976 году, История этой московской хельсинкской группы кончилась осенью 83 года, когда от всей группы осталось на свободе и в Советском Союзе всего три человека: Наум Мейман, Софья Васильевна Калистратова и Елена Георгиевна Боннер против Софьи Васильевны Калистратовой. Уже было возбуждено уголовное дело. И тогда эти три оставшихся члена московской хельсинкской группы решили распустить группу. Приостановить, кажется, так это называлось, деятельность московской хельсинкской группы. И на этом вот история того этапа МХГ кончается. В 89 году компания бывших диссидентов возобновила организацию с тем же названием. Но только это была совсем не та организация, которая была в 70-е годы. Это был скорее клуб бывших диссидентов, который там собирался, обсуждал, дискутировал какие-то актуальные проблемы, иногда писал какие-то декларации, иногда пытался разрабатывать какие-то законопроекты. Но это совсем не была та мониторинговая система, которую вот создал Юрий Федорович Орлов и другие члены той прежней московской хельсинкской группы. А потом приехала Люда из Америки. В 93-м она вернулась из Америки, а в 96-м, в мае месяце, ее выбрали председателем вот этой новой московской хельсинкской группы. И буквально в считанные месяцы эта организация совершенно изменила свой характер. А она стала действительно заметной, действительно эффективной, правозащитной структурой. Наладилась система мониторинга в регионах, да, мониторинга нарушений прав человека. МХГ вдруг вырвалась на первые места в, как бы сказать, негласном конкурсе правозащитных организаций российских. Стала страшно авторитетной. И все это сделано вот этой безумной энергией Людмилы Михайловны Алексеевой. Это преображение случилось. Это очень важный момент. Люда, безусловно, один из тех людей, которые осуществляют связь времен между современным правозащитным движением и тем правозащитным движением, ядром вот диссидентской активности 60-х, 70-х, 80-х годов. Пожалуй, я даже не знаю людей с сочетанием таких свойств вот носителя традиции, с одной стороны, да, крайне эффективного менеджера, с другой стороны, и авторитетного человека, с третьей.
О Людмиле Алексеевой рассказывал Александр Даниэль. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Всю первую половину часа мы посвящаем сегодня нашему юбиляру Людмиле Михайловне Алексеевой. Вскоре после образования Московской хельсинкской группы в республиках Советского Союза стали появляться аналогичные объединения правозащитников для отслеживания ситуации на местном уровне. Инициатива нескольких московских инакомыслящих быстро переросла в общесоюзное движение, получившее название «Хельсинского». Одной из самых представительных и боевитых организаций стала украинская хельсинкская группа. Повлиял ли пример москвичей на решение киевских правозащитников объединиться? Говорит один из основателей украинской хельсинкской группы Левка Лукьяненко.
Несомненно, мы на Украине воспринимали создание московской хельсинкской группы как свое родное дело. Было чувство сопричастности, было стремление посильно помочь нашим московским товарищам. Позднее, когда уже сложилась украинская хельсинкская группа, наши задачи и цели разделились в зависимости от местных условий. Так что не может быть сомнений в том, что возникновение московской группы произвело на нас огромное впечатление, а участие в ней Петра Григоренко и Микола Руденко внушала доверие. Опыт москвичей был для нас исключительно важен, как пример того, что можно сорганизоваться в группу, и власти вас не арестуют на следующий же день. Какое-то время можно поработать. Когда я в январе 76 года вернулся домой после 15 лет тюремного заключения, меня посетили Микола Руденко и поэт Олесь Бердник. Они рассказали мне о начинании москвичей. Сразу возникла мысль о таком же объединении. Непосредственными инициаторами выступили генерал Григоренко и Микола Руденко. Григоренко был одновременно членом и московской, и украинской групп. Именно через него осуществлялась координация наших действий и взаимопомощь. Я поддерживал тесные отношения с академиком Сахаровым. Он мне часто названивал в Чернигов, где я живу. Иногда наезжал в Киев, но до Чернигова у него руки не доходили, поэтому лично нам встретиться так и не довелось. Но сотрудничество было тесным.
А деятельность Людмилы Алексеевой?
Людмила Алексеева была активным членом московской хельсинкской группы и своим бесстрашием и кипучестью подавала пример другим. Было приятно сознавать, что такая группа людей есть, и они действуют. Очень скоро начались репрессии. Уже 5 февраля арестовали в Москве троих, на Украине двоих. Москвичам КГБ дала ультиматум: убирайтесь за границу, иначе будем сажать. Алексеева выбрала первая и уехала за рубеж. Перед украинцами так вопрос не ставился, нас просто сажали. В феврале посадили двоих, Руденко и Тихого, в апреле Матусевича и Мариновича. Безо всякого предупреждения и без предоставления выбора, прекратить деятельность или эмигрировать. В декабре 76-го арестовали и меня. Наша группа, несмотря на аресты, продолжала работать. Не может быть сомнения в том, что контакты с московскими коллегами, наше взаимное плодотворное сотрудничество имели для нас решающее значение. Когда Людмила Алексеева выехала за границу, она часто выступала в эфире «Радио Свобода». Мне нередко удавалось ловить ее голос, и я был крайне рад, что она и за рубежом продолжает свою деятельность, не теряет интереса к нашему общему делу и рассказывает всем о нашей борьбе за права человека, о нашем стремлении отстоять свободу любой ценой. Ведь в конечном счете речь шла о борьбе за свободу. Кое-кто из наших правозащитников тоже оказался за границей, и они установили тесную связь с Людмилой Алексеевой. Она никогда им в сотрудничестве не отказывала. Было приятно сознавать, что имеет место такое сотрудничество между украинцами и русскими.
Так вспоминает те времена украинский политзаключенный и правозащитник Левка Лукьяненко. Почти одновременно с украинцами влились в хельсинское движение и литовцы. В Вильнюсе основателем хельсинской группы стал физик Итан Финкельштейн. Вот как он оценивает влияние московских единомышленников и, в частности, деятельность Людмилы Алексеевой.
Нет сомнения, что хельсинские соглашения, хельсинское движение и вот конкретно образование хельсинской группы в Москве оказали сильное влияние на литовскую фронду, на литовское инакомыслие во всех отношениях. Ведь до этого диссидентское движение здесь представляли различные группы, боровшиеся за восстановление независимости Литвы, а также литовские католики, отстаивающие права верующих. Но вот общедемократического объединения, которое охватывало бы весь спектр прав человека в Литве, не было. И таким объединением стала литовская хельсинская группа, включившая в себя представителей разных слоев общества. Но при этом мы, конечно же, рассматривали себя как часть хельсинского движения, сотрудничали с другими хельсинскими группами и прежде всего с московской хельсинской группой. Даже само заявление об образовании нашей группы было сделано в Москве на квартире Юрия Орлова. Это было 25 ноября 1976 года. Ну, что конкретно касается Людмилы Алексеевой, то она всегда поддерживала очень тесные связи с литовскими правозащитниками и продолжает делать это и в настоящее время. Вот, в частности, в январе этого года она присутствовала в Вильнюсе на торжествах, посвященных 30-летию литовской хельсинской группы. Кроме того, хотелось бы сказать о том, что Людмила Алексеева является автором уникальной книги «История инакомыслия», которая издана еще в 1984 году в США, но в которой Людмила Алексеева попыталась нарисовать такую общую картину диссидентской активности, диссидентской деятельности в Советском Союзе в послесталинский период. Отношения наши были очень тесные, дружеские. Людмила Алексеева оказывала огромную поддержку и моральную, и конкретную, практическую, то есть значительная часть материалов литовской хельсинской группы уходила за рубеж через Москву, в частности, с помощью Людмилы Алексеевой. Людмила Алексеева очень часто была судьей в различных спорах. Споров таких было очень много в то время. И, будучи в Соединенных Штатах, в эмиграции, Людмила Алексеева очень много внимания уделяла правозащитному движению. То есть она, собственно говоря, посвятила всю свою жизнь правозащитной деятельности. И она тогда общалась с литовскими правозащитниками, в частности, с Томасом Венслова, который тогда жил в Соединенных Штатах, ну и по сей день там живет. И по возвращению в Россию, уже в свободное государство, Людмила Алексеева не прекращает своей деятельности, не прекращает помощи всем, так сказать, нуждающимся в защите своих прав и поддерживает тесные отношения с литовскими диссидентами, уже бывшими диссидентами, Виктором Пяткусом и другими.
Говорил один из основателей литовской хельсинской группы Итан Финкельштейн. В то время физик-ядерщик, а сейчас писатель и публицист. В эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время и мир». Всю первую половину часа мы посвящаем Людмиле Михайловне Алексеевой в честь дня рождения. Чехия. В конце все того же 76-го года, когда возникла московская хельсинская группа, в Праге была составлена правозащитная декларация «Хартия-77», которую подписали сотни чешских инакомыслящих. В числе первых под ней поставил подпись философ Петр Питкарт, впоследствии премьер-министр Чешской Республики в составе Чехословацкой Федерации и председатель Сената Чехии после распада Федерации.
Прямое влияние здесь доказать непросто. Идея защиты прав человека и отслеживания случаев их нарушения, как говорится, в то время витала в воздухе. Известие о создании Хельсинкской группы в Москве резко подтолкнуло нас в этом направлении, точно так же, как в свое время нас вдохновило регулярное появление в самиздате «Хроники текущих событий». Положение в Советском Союзе, характер репрессий там значительно отличались от ситуации в нашей стране, поэтому влияние происходящего в Москве не было влиянием прямым, содержательным. Но действия русских диссидентов носили для нас характер морального примера, образца для подражания. Мы понимали, что они работают в гораздо более тяжелых условиях, чем мы, рискуют несравнимо больше, чем мы, поэтому тем, что происходит в России, что выходит в тамошнем самиздате, мы интересовались гораздо больше, чем происходящим в других странах. Благодаря публикациям нашей иммиграции мы имели возможность познакомиться с тем, что подпольно издается в России, практически сразу же. Мы активно обсуждали произведения российских авторов, такие основополагающие, хотя и совсем разные произведения, как книги Андрея Амальрика, братьев Медведевых, Солженицына, конечно же, и других. Все это мы немедленно проглатывали и потом долго и горячо обсуждали. Вот почему я говорю, что по содержанию влияния московских событий на пражские усмотреть трудно, но они на нас действовали, как моральный императив, это уж точно. Огромное впечатление на нас произвело мужественное поведение тех семи правозащитников, которые в августе 68-го вышли на Красную площадь, чтобы протестовать против советской оккупации Чехословакии. Этого мы никогда не забудем. С Людмилой Алексеевой мне встречаться не доводилось. Я имел честь встречаться с госпожой Еленой Боннер. О деятельности Людмилы Алексеевой и ее группы мы прекрасно знали.
Рассказывал Петр Питкарт, чешский философ и политик, одним из первых поставивший свою подпись под хартией 77. Польша, говорит Хенрик Вуец, один из наиболее известных польских оппозиционеров, легенда Комитета защиты рабочих и солидарности. После падения коммунизма депутат Сейма работал в правительстве.
В конце 60-х, начале 70-х годов в Польше была очень популярная литература, которую подпольно издавали диссиденты в Советском Союзе. Мы знакомились с ней по перепечаткам в парижском журнале «Культура» Ежегидройца. Особенное впечатление производила хроника текущих событий. Оттуда я и узнал фамилию Алексеевой. Впервые в хронике мы столкнулись с открытой оппозицией, когда люди под своими настоящими именами выступали против социалистической системы и защищали права человека. Для этого нужна была огромная смелость. Их сильно преследовали, но эти люди все равно не отступали, героически боролись, оставаясь верными своим убеждениям, несмотря на запугивание КГБ. Не предавали товарищи по борьбе. Те, кто так твердо, бесстрашно боролся в Советском Союзе против мощнейшей тоталитарной системы, стали примерами для нас в Польше. Среди них Людмила Алексеева, которая столько сделала для того, чтобы выходила хроника текущих событий. Посмотрев на советских диссидентов, мы во второй половине 70-х годов начали поступать как они, подписываться своими именами в статьях для подпольных изданий, высказываться для западных средств массовой информации, собирали даже пресс-конференции. Если Людмила Алексеева так делает, ее соратники, значит, нужно и нам не бояться. Это было трудно, перестать бояться и делать как они. Мы у них учились, даже зависть какая-то была вначале, мол, вот они могут, а мы нет.
Хенрик Вуец – один из наиболее известных польских оппозиционеров, легенда Комитета защиты рабочих и солидарности. Мариуш Машкевич, бывший оппозиционер, член движения «Свобода и мир», отказавшийся в Польской Народной Республике принять присягу и взять в руки оружие. Был послом Польши в Литве и Белоруссии, сейчас главный советник премьер-министра Польши по вопросам внешней политики.
Я сам лично как бы стал диссидентом очень поздно, когда в Советском Союзе начиналась перестройка. У меня такой выбор был жизненный, просто отказался от присяги и от оружия, потому что узнал, что раньше, что в 68-м году польская армия тоже участвовала в агрессии на Чехословакию. И для меня всегда диссидент в России, в Украине, в Литве. Это был как бы пример такой мужности, такого характера. Людмила Алексеева, вот, Владимир Буковский, ну, сам Солженицын, там, Александр Подрабинник. Вот эти люди просто для нас в Польше, в конце уже, как бы, когда коммунизм уже кончался, можно сказать. Но мы смотрели на них как просто героев больших, потому что это в таком океане большевизма иметь силу противостоять всему этому для нас просто был большой-большой пример. И с другой стороны, мы смотрели на этих людей, что у них нет таких, как бы, такой системы взаимопомощи, такой поддержки от общества, как у нас примерно в Польше. И из-за этого вот такие люди, такие личности давало нам силу. На этом и основывалось все это, что связано с противостоянием к тоталитарной системе, как бы личный выбор. И в Польше до солидарности еще в 70-е годы большинство людей, которые делали такой выбор, оно просто основывалось на таких же самых принципах, как вот российские диссиденты. Вот такая вот, как Людмила Алексеева, хрупкая женщина, несколько таких и в Польше было. Для нас, конечно, я хочу подчеркнуть, что это большой-большой пример.
Мариуш Машкевич – член движения «Свобода и мир Польши». Эти воспоминания можно было бы продолжить еще из многих и многих стран. Это наше поздравление с 80-летним юбилеем нашей коллеги Людмиле Алексеевой. Над ним работали Андрей Бабицкий, Ефим Фиштейн и Алексей Диковицкий.